Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 750-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Песни Соломона», в первой главе, и я сегодня хотел бы повторить некоторые моменты, которые уже озвучил в прошлый раз, ну, потому что не все сказал, не все успел проговорить, и кое-что действительно нужно повторить. Ну, мы нуждаемся в этом, я думаю, каждый из нас нуждается в этом. Перед нами героиня этой книги, Суламита или Сунамитянка. Здесь есть разные переводы, разные взгляды. Мы читаем о том, что ее кожа темная. Мы узнаем о том, что она работала. Она работала в винограднике. Мы знаем о том, что она красива. Причем красива она, потому что красиво ее называет Соломон, герой этой книги. Другие, глядя на нее, этой красоты не видят. Они видят лишь обожженную кожу. И вот шестой стих. «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень?» спрашивает она у этого непонятного пастушка. Она понимает, что этот пастух не похож на всех остальных. И он не отвечает на ее вопрос. Но вместо этого он показывает ей очень важный жизненный принцип. Седьмой стих. «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». То есть вещи, которые мы не знаем. Христос в свое время, обращаясь к своим слушателям, к еврейскому народу, говорит: «Есть у меня овцы из другого стада». И наверняка среди его слушателей были те, кто задавались вопросом, что это за другое стадо, что это за овцы такие, откуда они? И этим людям не было дано ответа на вопрос. Точно так же происходит и здесь. Вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, Соломон говорит: если ты не знаешь, то делай то, что ты уже знаешь. Делай то, что тебе уже открыто. Корми ягнят. Корми саму себя. Получай то, что тебе уже дано. Не стремись сейчас познать все сразу. Я знаю людей, которые всю жизнь говорят: ну вот я пока не понимаю, когда пойму все, что открывает мне Бог, тогда я буду поступать по-другому. Но пока я не понял, пока я еще не знаю, ну и вот по этой причине я не послушен. Я хочу обратить ваше внимание на то, как этот принцип проявляется в псалме. Это самый длинный из всех псалмов. Я думаю, что вы помните этот псалом. Это 118-й псалом, и он говорит, между прочим, о Божьем Слове. И там есть очень важный стих. 105-й стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Дело в том, что светильники в то время были масляные. То есть свет падал очень недалеко. Поток света освещал буквально следующий шаг. Дальше, через шаг, было уже непонятно, было неизвестно, была темнота. Так вот, псалмопевец говорит, что Божие Слово – это как светильник, который указывает на следующий шаг. Я делаю один шаг, свет идет дальше и показывает мне следующий. Потом я иду дальше, и свет идет дальше. Знаете, есть немало людей, которые пытаются найти все ответы. Люди спорят о мелочах. Люди начинают выяснять, кто прав, кто не прав. Даже в таких вопросах, которых до конца мы не поймем. И вместо того, чтобы питаться Божьим Словом, вместо того, чтобы расти, люди начинают обсуждать какие-то совершенно очевидные мелочи. Мы уходим в религиозные дебаты, мы уходим в религиозные споры. Да, есть вещи, которые мы не понимаем, и этих вещей действительно очень много. Но знаете, мне в юности сказали очень важную вещь. То, что ты не понимаешь или не знаешь, не должно мешать тому, что ты уже знаешь. Смотрите, я знаю, что Христос умер за мои грехи. А вы знаете, уповаете ли вы на это? Я знаю, что мой Искупитель жив, ровно так же и даже в большей степени, чем знал это когда-то Иов. Я на это уповаю. А вы знаете, вы уповаете? Есть немало людей, которые говорят, ну а как насчет каких-нибудь племен в Африке? Смотрите, есть люди рядом с вами, и сегодня им нужно Божие Слово. И оправдываться или искать себе отмазки, потому что вот я не пойду говорить людям Божие Слово, я не буду свидетельствовать. Потому что есть в Африке кто-то еще недостигнутый, какие-то недостигнутые народы, это какие-то очень странные отмазки. Ну вот, я думаю, слово «отмазки» здесь вполне актуально. Продолжайте трудиться на своем месте. Продолжайте, исходя из того, что вы уже знаете, что вам уже открыто. Продолжайте, исходя из того, что вы понимаете. Ну и то, что вы сейчас не понимаете, то, что вам пока не открыто, Господь вам со временем обязательно откроет. Ну и мы продолжаем читать дальше, и мы читаем сравнение. Дело в том, что возлюбленный сравнивает свою возлюбленную с кобылицей. В современном мире попробуйте свою жену, например, сравнить с кобылицей. Скажите ей: «Кобылица, ты моя». А впрочем, лучше и не говорите. Я же не знаю, как у вас и у вашей жены с чувством юмора. 8 стих. «Кобылице моей, в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя». Дело в том, что коней тогда действительно очень и очень ценили. Пастушок поражен красотой этой сельской девушки. Да, она не получила образования во дворце. Она не знала манер. Ее никто специально не украшал. У нее самое что ни на есть естественная красота. И вот он сравнивает ее с дорогой лошадью, с дорогим конем, потому что конь действительно ценился в то время. Ну, я не знаю, если использовать современную аналогию, представьте себе, что мужчина говорит женщине: «Последнему Мерседесу уподоблю тебя», или «Последнему подставьте туда другую машину», или «Последнему телефону, смартфону уподоблю тебя». Ну, все что угодно. Понятно, что для нас сегодня такие сравнения, ну вот, кажутся какими-то непривычными, странными. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что эту красоту увидел именно Соломон. Ее увидел возлюбленный. Кто-то, глядя на эту девушку, сказал бы: «Да она некрасива, ничего особенного в ней нет». И тут Соломон говорит такие слова: «Кобылице моей, в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя». Он видит в ней эту красоту. «Прекрасные ланиты твои под подвесками», или «под кудрями», можно также переводить, то есть «под волосами». Тут непонятно, либо это подвески, либо это волосы. Дальше: «Шея твоя в ожерельях». Опять-таки, он видит эту девушку, и он, во-первых, замечает ее красоту, а во-вторых, он видит то, чего на ней пока нет, но обязательно будет. «Золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блестками». То есть он понимает, как будет выглядеть эта девушка. Он понимает, во-первых, что в ней есть сейчас, и опять-таки он это увидел. И он понимает, как собирается украсить ее. Мы с вами говорили о том, что книга «Песнь песней» — это во многом аллегория отношений Христа и Церкви. И вот, читая об этих отношениях, мы обращаемся, например, к посланию к Ефесянам, 5 глава. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь». А теперь смотрите, здесь целая серия глаголов. Христос возлюбил Церковь. Что сделал? Возлюбил. Дальше эта любовь проявляется на практике. «Предал себя за нее», то есть отдал себя. Да, это не просто сказал о любви. Это не просто похвастался или похвалился своей любовью. Это проявил любовь на практике. Дальше, чтобы «осветить ее», то есть сделать ее святой, Только Христос может сделать церковь святой, потому что только у Христа есть эта святость, эта праведность, которой Он свою церковь может наделить. Никто другой такой возможности не имеет. Итак, освятить ее. Дальше, очистив баню водную посредством слова. Очищение. Да, вот церковь могла быть запятнана, но через Слово Божие Бог очищает, Христос очищает ее. Это вот те самые подвески, это вот те самые украшения. Бог видит в каждом из нас то, чем мы могли бы стать. Да, с одной стороны, каждый из нас грешник, но мы прощенные грешники. И глядя на нас, Христос видит в нас то, кем мы могли бы быть. А дальше Он проходит этот путь и проводит нас по этому пути. От того, кем мы являемся сейчас, к тому, кем мы можем быть в потенциале. 27 стих 5 главы послания к Ефесянам. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Опять-таки, это его действие, это его направление, это его желание. Знаете, когда Христос смотрит на церковь, Он не находит в нас красоты. Он находит в нас грешников, изможденных, измученных грехом. Однако Он, и именно Он, и только Он, ведет нас и украшает нас. В нас самих нет ничего такого, что побуждало бы Христа принять нас. Как молодой человек смотрит на девушку, девушка смотрит на молодого человека и говорит: «Какая ты красивая!» Или «Какой ты красивый!» Одна из самых гибельных формулировок, когда молодой человек говорит девушке: «Я люблю тебя за твою красоту». Девушка поумнее убежит от него сразу. Ну, или, по крайней мере, задаст ему вопрос: «А что будет лет через 10, 15, 20, когда эта моя красота уйдет?» Ответ: «Не-не-не, твоя красота не уйдет». В этом случае бессмыслен. Если мы любим человека просто за физическую красоту, это гибельный путь. Также в отношениях со Христом мы ничего не принесли в эти отношения. Он приносит в них все. Кстати, здесь есть замечательная аналогия с израильским народом. Помните, когда Бог вывел израильтян из Египта? Ведь вывел он их не потому, что израильтяне были лучше египтян. Нет. Но Бог услышал их стенание, потому что это Его народ, это избранный народ. Бог видит и слышит нас в нашем заблудшем состоянии, в нашем безбожном состоянии. И Он готов спасти нас, если мы приходим ко Христу. Вот такова церковь, такая, какой Он ее делает. Он освящает, Он очищает, и никакого другого шанса у церкви без Христа нет. Он искупил нас, Он заплатил за нас дорогую цену, Он забрал наш грех и наделил нас своей праведностью. Это исключительно Его действие, это исключительно Его решение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 11 стих, я возвращаюсь к первой главе книги «Песнь песни Соломона». Это говорит возлюбленная: «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». Тут очень важная история. Я, кстати, думаю, что можно немножко по-другому здесь перевести. Есть разные переводы. Мне гораздо больше нравится такой. Когда царь сидит за своим круглым столом, то есть за своей трапезой. Вот стол в данном случае это не престол, допустим, да, или тронный зал. Это царь, который сидит за своей трапезой. И тут нужно понимать, что царь сидел за трапезой не один. вокруг него люди, которые рядом с ним, это мудрецы, это его правители, те, кто находится рядом с ним. Я хочу вспомнить о тех людях, которые с самого начала приходили к младенцу Христу. Ну, например, к нему пришли пастухи. Не случайно вся эта пастушеская тема в книге «Песнь песней». А потом, уже в Евангелии, пастухи придут, чтобы приветствовать младенца Христа. Дальше к нему пришли волхвы. И здесь прошло уже определенное время, но я хочу напомнить вам о подарках, о дарах, которые принесли эти волхвы. Это Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Слышали, да? Смирну, то есть миро. Вот эти масти, древние благовонные масти. О благовонии еще будет говориться здесь. Мы с вами еще это услышим. Они пришли для того, чтобы приветствовать его. Они пришли для того, чтобы поклониться ему. А с другой стороны, когда Христа погребают при погребении, его также подготовили, и снова было мирра, снова были эти масти, которыми обмазывали упокоившегося. Только Христос умер не навсегда. Он должен был воскреснуть. Но он принял вот это поклонение. Это поклонение обращено к нему. И вот эта трапеза, на которой есть тот, кому мы приносим наше поклонение. 22-й псалом. Известнейшее место, да, и сам псалом многие из нас знают буквально наизусть. С 4 стиха. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». И дальше. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою». Опять масти, опять вот этот елей, да? «Чаша моя преисполнена». И, кстати, снова трапеза. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни». Слышали, какие образы, слышали, какие картины? «Я пребуду в доме Господнем». И вот 11 стих 1 главы «Песни песни» еще раз. «Доколе царь был за столом своим», это его трапеза, да, он был окружен этими министрами, этими помощниками, этими людьми, которые трудятся рядом с ним, которые работают рядом с ним. Дальше. «Нарт мой», продолжает эта девушка, «издавал благовоние свое». Знаете, почему и для чего, или точнее, для кого было это благовоние? Для пастушка. Того, кто не похож на всех остальных пастухов. Того, кто отличается от них. И вот мой вопрос к вам. А вы? Вы готовы принять Божие приглашение и воссесть или возлечь за эту его трапезу? Вы готовы сегодня ответить на его призыв? Сидите ли вы за этой трапезой прямо сейчас? Или вы пытаетесь устроить свою жизнь собственным путем так, как вам это нравится? Понимаете, для того, чтобы прийти к Богу и сказать: «Боже, мне нужна твоя трапеза. Я умру без тебя, я умру без твоего присутствия». Для этого нужно сначала понять свою полную бесперспективность. Нужно понять, что в нас самих нет ничего. Да, вот это изможденное тело, вот эта изможденная душа, вот это изможденное сердце, которое действительно ни к чему хорошему нас не приведет. Но в нашу жизнь приходит Бог, Он говорит: «Ты красивый. Я вижу в тебе эту красоту, даже если другие ее не замечают». Я приготовил для тебя трапезу. Я приглашаю тебя на эту трапезу. По сравнению с этой трапезой, ни один банкет, и уж тем более ни один фуршет, ровным счетом ничего не стоит. И аромат, который мы можем здесь распространять, это славный аромат христианской жизни. Опять-таки мы с вами об этом помним. Мы помним, например, о том, что мы письмо Христово. Мы помним, как апостол Павел говорит об этом во втором послании к Коринфянам. Готовы ли вы прийти на эту трапезу? Готовы ли вы распространять, источать этот аромат? Кстати, тут очень важно сказать и о трапезе, об этой вечере Господней. Знаете, ведь мы, принимая хлебопреломление, принимая эту трапезу в церкви, зачастую ухитряемся даже ее принимать как-то очень автоматически. Но просто потому, что так положено. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что в книге «Песнь песней» все это происходит в контексте страстной, настоящей, подлинной любви. «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». И дальше. «Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает». Это очень интимный стих, мы к нему еще сейчас подойдем. В одном из эфиров, это было уже довольно давно, я задавал вопрос, который хочу повторить сегодня. Вопрос такой. Не просто любите ли вы Христа, а говорите ли вы Христу в молитве о своей к Нему любви? Не просто любите ли вы Его, а еще и говорите ли Ему об этом? Знаете, многие из нас, особенно те, кто выросли еще в советские времена, испытывают с этим проблемы. Мы не то что Христу не говорим о любви. Мы и детям своим или родителям своим стесняемся о ней сказать. Нам кажется, что это слишком интимно. Нам кажется, что это уж слишком, ну, как-то вот нарочито, что ли. Да, зачем говорить? Но если вы действительно любите Христа, вы скажете Ему об этом. Скажете словами, скажете делами. И я молюсь о том, чтобы эти слова и эти дела подтверждали, подкрепляли друг друга и ни в коем случае друг с другом не расходились. Так вот, в эфире какое-то время назад я спрашивал вас, когда вы последний раз говорили Христу о том, что любите Его. После того эфира среди комментариев было такое. Слушательница написала: «Я никогда раньше Христу такого не говорила, даже не думала, что такое можно сказать. А вот теперь каждый раз, перед тем, как лечь спать, и всякий раз, когда встаю, говорю в молитве Иисусу Христу, что люблю Его больше, чем кого бы то ни было на этом свете. Я каждый раз говорю Ему об этом. И это очень важно. Знаете что? Он не устанет слушать эти слова. Особенно, когда эти слова подкреплены нашей верой, и они подкреплены нашей жизнью. Они соответствуют тому, как мы живем. В современном христианстве действительно слишком много от разума, от головы. Особенно это касается западного христианства, ну и восточного тоже, потому что западное христианство влияет на восточное. К сожалению, в современном христианстве слишком мало того, что исходит из преображенного сердца. И я подчеркиваю именно эту фразу «из преображенного сердца». Ну, потому что из расшалившегося, а то и откровенно развращенного сердца исходит много того, что, например, в сериалах показывают. Я не про это сердце. Я про сердце преображенное, преображенное самим Христом. И вот 12 стих, я хочу его рассмотреть в контексте 11-го. «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». И дальше 12 стих. «Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня, у груди моих пребывает». Это очень интимно. Это по-настоящему лично. Но не убегайте от этих слов. Даже при всей их интимности, даже при всей их личности, не убегайте. Потому что это мира, этот мировый пучок, дальше мы будем продолжать, будем размышлять об этом, это, конечно, прототип Христа, это указание на Христа. Ему принесли мира при рождении. Помните, вот эти волхвы? Мария помазала его незадолго до того, как его арестовали. Помните, когда Иуда еще сокрушался? Зачем? Это огромная трата денег. Его помазали также и при погребении. Это мира окружало Иисуса Христа. Это символ поклонения. Это символ почитания. Причем поклонение такого, которого достоин только Бог. А мы? Сегодня готовы ли мы наслаждаться общением со Христом? И днем, и ночью. Действительно ли Он наш возлюбленный? Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня, у груди моих пребывает. Я понимаю, что кого-то, может быть, шокирует здесь эта фраза «у груди моих». Вот смотрите, мы часто говорим, что Христос у меня в сердце. Дело в том, что фраза, которую мы читали сейчас, она ведь ровно про то же. В сердце это где? 7 стих 4 главы послания к Филиппийцам. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот Он хранит наше сердце. Он пребывает в нас. Он с нами в любой момент. Несколько раньше, 4 глава послания Филиппийцам, 1 стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Когда мы стоим в Господе, Господь с нами. Он пребывает с нами, Он направляет нас. Где Он? Он в нашем сердце? Да, это действительно так. Но говорится здесь еще одна важная вещь. Он у нашей груди. Это самое интимное, самое близкое место, которое только можно себе представить. Не бойтесь этого стиха. Здесь же, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Да, Бог мира будет с нами именно в этом совершенно интимном, самом близком смысле, который можно только себе представить. Каждый раз, ложась спать, я говорю Христу: «Я люблю тебя». Каждый раз, просыпаясь, я говорю о том же. Так вот вопрос. Мы его просто изучаем. Он такой, знаете, объект изучения, как на занятиях по богословию. Или он по-настоящему наш возлюбленный? Я люблю задавать этот вопрос студентам семинарий. Я говорю: «А был у вас в вашем цикле предметов по богословию такой предмет, который называется христология? Это учение об Иисусе Христе». Они говорят: «Да, был». Я говорю: «Хорошо, кто для вас Христос? Предмет изучения или ваш возлюбленный?» С этим вопросом хочу сегодня вас оставить. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.